Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 11 сакавіка.
Вышэйшы орган народаўладдзя, для чаго патрэбны УНС?
А если бы то, што прапісана в Канстытуцыі, было бы рэальным, то как бы возможно былі бы изменения в 20 году. Но так как уже давным-давно привыкли относиться к Конституции как к чему-то, что можно изменить в угоду одному человеку, то я не думаю, что это носит принципиальный характер.
Калі завтра война? Репортаж Сувалак.
Допоки вообще не было конфликту на Украине, то в засаде были то такие нормальные релации соседские. Люди вообще с обводу очень хентне до нас, очевидно, приезжали на закупы.
Пока не было конфликта в Украине, то у нас были нормальные соседские связи. Люди из области с удовольствием приезжали к нам за покупками.
Чаму Литва и Польша хочуть забаранить импорт белорусских продуктов?
Для Польши и для Литвы это магчимость простым и не вельми тяжким способом вырашить некоторые внутренние политические проблемы.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Живи у ритме Европы.
12 сакавіка ў Беларусі пачнецца вылучэнне дэлегатаў ва ўсебеларускі народны сход. Згодна з кіраўніком ЦВК Ігарам Карпенкам, гэта будуць людзі ад кожнай вобласці і прадзяржаўных арганізацый, усяго 1200 чалавек.
Самі выбары пройдуць з 1 па 10 красавіка. Прапаганда пераконвае, што УНС пасля гэтага стане вышэйшым органам народаўладдзя ў краіне.
І гэта пры тым, што беларускі народ, то бок звычайныя людзі, да гэтых выбараў не дапушчаныя і не маюць да іх ніякага дачынення. Дык чаго чакаць ад чарговай электаральнай кампаніі і самога ўсебеларускага народнага сходу, запыталіся ў паліталагіні Розы Турарбекавай.
Ну, я отношусь к этому скептически. Я об этом говорила неоднократно, но ряд аналитиков, экспертов и даже людей, которые достаточно активны политически, да, я имею в виду белорусско-демократическое движение, считает, что это произойдет определенное такая, какое-то там изменение политического ландшафта. Вот с этим ВНС, да, Всебелорусский народный сход, если я как бы верно произношу. И это связано с изменениями Конституции, изменениями полномочий, которые есть в теперь прописаны, да, по новой Конституции за ВНС. В том числе там, чуть не ли отстранение там, президента, объявление военного положения и так далее и тому подобное. То есть гораздо более широкие полномочия, чем это можно было бы себе представить. И якобы говорилось о перераспределении определенных полномочий внутри вот этих вот политических акторов. Это одна версия. Вторая версия связана с тем, что это якобы все еще история про транзит, что в свое время Кремль настоял на том, чтобы какая-то такая была формула транзита власти, посредством которой Лукашенко постепенно будет уходить с президентского места. Вот, и, собственно говоря, ну, моя позиция остается все той же. Я считаю, что все это как бы имитация, все это является, это не имеет никакого принципиального значения, очковтирательство все это, потому что на самом деле, если бы, да, то, что прописано в Конституции, было бы реальным, то, как бы, возможно, были бы изменения в 2020 году. Но так как уже давным-давно привыкли относиться к Конституции как к чему-то, что можно изменить в угоду одному человеку, то я не думаю, что это носит принципиальный характер. Другое дело, там, что Лукашенко хочет с этим сделать, зачем ему этот ВНС. У него, кстати говоря, были неоднократно высказаны предположения, что это вообще как бы пятое колесо в телеге, он сам не знает, что там, что с этим ВНС. Вот. Но какое-то такое, знаете, ощущение, что пускают пыль в глаза, типа у нас какие-то изменения, которые соответствуют, как это, требованиям времени. Но в любом случае я это все вижу в качестве подготовки к 2025 году, так называемым президентским выборам. Вот. Кто-то высказывает смелое предположение, что Лукашенко не пойдет на президентские выборы и возглавит ВНС. Это такой как бы хитрый ход, я бы сказала так. Но я не разделяю этой точки зрения. Я не отрицаю, что такая позиция возможна, что такие изменения возможны. Но мои наблюдения за Лукашенко на протяжении достаточно долгого периода времени, не только мои наблюдения, вот, свидетельствует о том, что ну, я не знаю, что должно произойти, чтобы он отказался от кресла президентского. Я, ну, как он там сказал? Я родился там президентом в таком-то, таком-то году, да? Ну, вот я думаю, что его, как бы, светопогляд, да, вот туда ближе. Вот, поэтому, ну, ВНС, с моей точки зрения, это там часть, как это, вот этой внутренней легитимизации, да, которая пошатнулась серьезным образом в 2020 году. А вот, иногда рассматривали возможность через ВНС проводить президентские выборы, чтобы не травмировать Лукашенко, да, чтобы не делать их всеобщими, всенародными. Но мне кажется, что это от этой идеи они уже отказались. А вот, и в общем и целом не вижу я никакого ни плана, ни цели, ни смысла.
Ну, вы сказали просто, что, может быть, вот это створение ВНС, это вот как бы подрыхтовка до выборов 25-го года. А коли он это пятое коло у телеги, так какую роль он может выконывать на 25-м годе? Все ж таки, тогда отменить выборы и призначение зробить про ВНС, и что, и для чего он потребный?
Я думаю, для того, чтобы мобилизовать бюрократический аппарат, еще больше застращать, продемонстрировать единство рядов власти перед лицом не очень, как это сказать, пока послушного общества. Послушного не в том смысле, что протесты сейчас, да, или вообще есть такой потенциал протестный. Протестный потенциал, он всегда сохраняется, но, по крайней мере, сейчас невозможно говорить о том, что люди выйдут на улицу, там, репрессии ужасные. Массовый характер носит запуганное общество, но, тем не менее, это то самое общество, которое в 2020 году этой власти сказало, и этой системе фактически сказало нет. Вот, я думаю, что это такого... Кто-то говорит о компенсаторной функции. Я считаю, что это демонстрация, попытка демонстрировать единство рядов власти перед лицом того общества, которое сказало нет в 2020 году.
Працягваем гутарку з Розай Турарбекавай, размову вядзе Дзмітра Лукашук.
А давайте тады яшчэ да адной бліжэйшай падзеі, але за межамі Беларусі ў Расіі, прэзідэнцкія выбары ў Расіі. Ну, безумоўна, там ужо я гляжу так званыя сацыялогію, а пытанні, якія даюць той же самы ВЦИОМ альбо ФОМ, ну, безумоўна, на першым месцы зразумела хто. На другім месцы там яны нейкую ствараюць нібыта інтрыгу і выводзяць ад двух кандыдатаў, ад камуністаў Харытонова і ад новых людзей Даванкова. Але ці чакаеце вы нейкіх сюрпрызаў, не сюрпрызаў, сюрпрызаў наўрад ці, а па выніку чаго ад гэтых выбараў у звязку з Беларусю?
А, в связи с Белоруссией? Ну, я не думаю, чтобы это было как-то связано с Белоруссией, и вряд ли здесь как-то белорусский вопрос стоит. Вы помните, что в предыдущие президентские выборы в России, да, рассматривалось это именно в связке с Белоруссией, потому что были попытки предложить через союзное государство, да, вот решить вопрос о продлении полномочий, как-то там проблема 24, да, это считалось. Но так как, как это сказать, по всей вероятности, эта схема пока отложена в сторону, вот. Но никто, кстати говоря, не исключено, что через 4 года она будет востребована, кстати говоря. То есть когда будет, там, скажем, провозглашена политическая интеграция союзного государства, под это дело, возможно, уже проведение следующих президентских выборов в России будет как раз именно связано с белорусским вопросом. Вот этого я не исключаю. Вот сейчас пока я это исключаю, потому что повестка совсем другая. Вот, ничего особенного я не ожидаю, я ожидаю другого. После президентских выборов, вот до президентских выборов мобилизации не было в России, вот после президентских выборов будет, скорее всего, многие об этом эксперты говорят, в том числе и военные, что будет объявлена мобилизация. А вот как будет проходить мобилизация, вот это, мне кажется, гораздо более интересный вопрос. А то, что призывает Юлия Навальная, да, к определенному там голосованию, там, по-моему, в 12 часов, да, Ну, не знаем, а возможно, в Москве и Питере какие-то там протестные дела, протестные такие признаки мы увидим какие-то, но на самом деле сама Россия, она не подъемна пока на это дело, на, как бы, на какое-то там серьезное революционное голосование, как это было в Беларуси в 2020 году. Не жду я такого, и мне кажется, что и ожидать не стоит. С моей точки зрения, протестные дела могут произойти именно в контексте мобилизации. Вот я думаю, что всерьез Кремль боится как раз именно этого. Поэтому мобилизация была отложена до того момента, когда будут проведены выборы. Вот после выборов, я думаю, как раз вот это стоит на повестке. Я пока всерьез не привязываю выборы президента России с белорусским вопросом. Никак. Пока.
Гэта была паліталагіня Роза Турарбекова. Яна расказала пра тое, як будуць выглядаць выбары ў Расіі і навошта Лукашэнку патрэбны усебеларускі народны сход.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Калі заўтра вайна. Рэпартаж з Сувалак.
Допоки вообще не было конфликта на Украине, то в засаде были то такие нормальные релации соседские. Люди вообще с обводу бардзо хэнтне до нас, очевидно, приезжали на закупы.
Пока не было конфликта в Украине, то у нас были нормальные соседские связи. Люди из области с удовольствием приезжали к нам за покупками.
Чаму Литва и Польша хочут забаронить импорт белорусских продуктов?
Для Польши и для Литвы это магчимость простым и не вельми тяжким способом вырашить некоторые унутраныя палітычныя праблемы.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі хакеіст Ягор Шарангович абнавіў асабісты рэкорд выніковасці ў НХЛ за адзін чэмпіянат. У чарговым матчы Калгары разгромна прайграў Караліне 2-7, адну з двух шайбаў закінуў Шарангович. У яго стала 47 выніковых балаў пасля 64 гульняў. Хакеісты мінскага «Дынама» ў серыі плэй-оф КХЛ змаглі абыграць у Маскве мясцовая «Дынама» 2-1. Для гэтага спатрэбілася два авертаймы. Лік у серыі 2-3 на карысць расійскага клуба. У аўторак каманды згуляюць на Мінск-арэне. Прайшло лёсаванне паўфіналу футбольнага кубка Беларусі. Тарпеда «Белас» сустрэнецца з Іслачу, а мінская «Дынама» з Нёманам. Першыя матчы прызначаны на 16-17 красавіка. Баты, які выбыў у чвэрцьфінале ўпершыню за апошнія 25 гадоў, застаўся без еўракубкаў. Футбалісткі Мінска сёмы раз сталі ўладальніцамі суперкубка Беларусі. З лікам 1-0 яны абыгралі каманду «Дынама» Бдувк. У мінулым сезоне «Дынамаўкі» выгралі і першынство краіны, і кубак. Мінск паўсюль быў другім, а цяпер узяў рэванш. У англійскай футбольнай прэм'ер-лізе адбыўся суперматч «Ліверпуль-Ман-Сіті». Ён скончыўся ў нічыю 1-1. У другім тайме быў найлепшы футбол, у якім і калі-небудзь гулялі супраць «Манчэстэр-Сіті», сказаў галоўны трэнер «Ліверпуля» Юрген Клоп. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Падчас лютаўскага інтэрв'ю, якое дагэтуль абмяркоўваецца, амерыканскі журналіст Такер Карлсон запытаўся ў Владзіміра Пуціна, ці можа той уявіць сцэнар, калі накіруе расійскія войскі ў Польшчу.
Кажучы Польшча, амерыканскі журналіст хутчэй за ўсё меў на ўвазе канкрэтнае месца – Сувалскі калідор. Гэта невялікі пярэсмык паміж Беларусю і Калінінградскай вобласцю. У ім сутыкаюцца межы Літвы і Польшчы і інтарэсы Расіі. У апошні час пра яго ўсё часцей гавораць у сувязі з трэцяй сусветнай вайной.
Журналісты нямецкага «Більд» са спасылкай на крыніцы пішуць, што ў Бундэсверы разглядаюць сцэнар, пры якім менавіта праз Сувалкі Расія нападзе на краіны НАТА. Там кажуць, што гэта проста сцэнар вучэнняў.
Гэты ж сцэнар разглядаюць і ў польскай студыі, якая распрацоўвае гульню пра вайну «Play of Battle». Падзеі пачынаюцца незадоўга да паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну, а потым вайна перакідваецца менавіта сюды, ў Сувалкскі калідор, і ў канфлікт уцягваюцца Польшча і Беларусь.
Корреспонденты Еврорадио вырашили доведаться, как живут и что думают про войну мирные сувалки. Сярод наших суразмовцев минаки, которые рассказывают про ставление до соседей из Калининградской области и про свою готовность до войны.
А еще наши суразмовцы, старшиня организации «Украинцы у сувалках» Ганна Самойленко и политичный аналитик Павел Слюнькин, які тлумачить, что означает публикация «Билд» и «Деяние России». Слухаем.
Вы можете представить сценарий, когда вы направите российские войска в Польшу?
Только в одном случае, если со стороны Польши будет нападение на Россию. Поэтому, почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии, нигде.
По сценарию, который описывает Бильд, в сувалках все начинается с провокации. И пока Владимир Путин не обвинил соседей в кровожадности и ненависти к россиянам, мы расспросили местных жителей, как все это время строились отношения с соседями из Калининградской области.
Допоки вообще не было конфликта на Украине, то в засаде были то такие нормальные релации соседские. Люди вообще с обводу бардзо хентне до нас рzeczywiście przyjeżdżali на закупы.
Пока не было конфликта в Украине, то у нас были нормальные соседские связи. Люди из области с удовольствием приезжали к нам за покупками. Думаю, что их привлекал и уровень жизни в Польше. Мы воспринимали друг друга абсолютно нормально, мы тоже туда ездили. Для нас это немного другой мир, но скажем, это не демонстрация величия или низменности какой-то нации. У нас были хорошие соседские отношения.
Чи низшості якоїкольвік нації, але добрих сусідських укладів.
Особливо я їх тут не бачила. Ну, якщо вони в Бідронки, то вони в приграничні Бідронки приїжджали. Ми для них трошки далеко.
Релації поміж обивателями, між такими звичайними людьми, вважаю, що вони однак добре.
Отношения между обычными людьми всегда были хорошими. Обычные жители Калининградской области, так же, как и обычные жители Беларуси, не виноваты, что имеют таких руководителей во власти. Можем Россию как государство судить за агрессию, но это осуждение не нужно применять ко всем жителям, потому что они в этом не виноваты.
Не нужно этого потемпения керовать до всех мешканцев. Бо они не сол тому винни.
Я думаю, что есть милые люди, которые там живут и которые не хотят войны. И есть немилые люди, которые живут в Польше и которые хотели бы разных конфликтов. Я считаю, что это очень и очень зависит от людей. Нет, отвечая на вопросы, я дружески отношусь к людям, которые дружески относятся ко мне и которые хотят мира. Я лично думаю, что в каждой стране есть хорошие и плохие люди. В определенном смысле жаль, потому что это близкий от нас регион, а закрылась граница и нет шанса на то, чтобы все изменилось.
Мы провели в Сувалках 2 дня и за это время встретили только одного человека, который признался в том, что борется с неприязнью даже к хорошим русским. Это Анна. Из-за России она потеряла дом.
Загубила все, что можно было загубить. Я никогда в жизни не зароблю ничего вже більше. У меня действительно были дуже великі маєтки, і я була вполне заможна людина. Я виїхала з Донецьку 1 червня 2014 року. 26 травня почали бомбити наш аеропорт. І ми виїхали, звичайно, в мене 3 дітей, і ми виїхали до Києва на 2 тижні з 2 валізками, з 3 дітьми, з купальниками перечекати цей всей момент. Ну, і от досі чекаємо. За цей час я змінила вже кілька міст. Я жила в Україні якийсь час, потім переїхала до Польщі. Я уже зараз уже 7 років живу в Польщі.
В общем, есть только один способ, которым Владимир Путин может добиться ненависти со стороны поляков. Прийти теперь и в их дом.
От що мене зараз бентежить? Моя машина в ремонті. Оце мене хвилює. Як що зробити, якщо машина в ремонті? Я не можу. Оце мене хвилює. Як виїжджати? Якби машина в гаражі була, взагалі б не було проблем.
Натомість зараз якось мав більше спокою. Якщо рzeczywiście було б так.
Сейчас мені спокійніше, но если будет происходить что-то страшное, на 100% не останусь в Сувалках. Не хочу, щоб мой ребенок був травмирован. Это для мене самое важное.
То, щоб моє дитко не було травматизоване, то є для мене найважніше.
По-перше, треба мати гроші. Без грошей, на жаль, нічого. І всі документи можна потім зробити, головне – треба мати гроші. Тому що приїжджати сюди і бути залежним – це дуже-дуже складно. Ну, по-перше, має бути тривожний чемоданчик. Да? Тобто ти маєш туди подкладати документи, які в тебе мають бути, ти туди гроші, які в тебе є, картки, все, що завгодно, золото. Ну, коротше, всі цінні речі, які можуть тобі допомогти. Таблетки, перш за все. І що я раджу робити людям, наприклад, які мають якусь професію, от майстри манікюра, швеї. Не треба брати куртки, шуби. Беріть оцей свій апарат гелівий, їдьте з цим гелівим апаратом, це вам дасть можливість. Фен парикмахер хай бере, ножниці свої бере. Це людям надасть можливість знайти швидко роботу і підробляти, там, якщо прийде. Тому що перші, хто у нас почав проробляти, це дійсно майстри манікюра і перукарі. Тому що це вони взяли з собою. Не треба брати оці речі, одяг. По-перше, всі нададуть і допомогу гуманітарну, і все. Не треба брати оці всі. Беріть дітей, котов і апарат для геля. Більш нічого.
А ви слухали останнє інтерв'ю з Путіним?
Ні, я не можу такого слухати. Я навіть не могла в тіктоці навіть 30 секунд вислухати.
Не оглядала, тільки читала фрагменти.
Не смотрела, тільки фрагменти і отношения других журналістів.
Уж інших журналістів.
Коли я попрошу вас зараз послухати один момент з інтерв'ю з Путіним.
Ну, добре, послухаю, давайте.
Гітлер предлагал, все, документи у нас в архівах є, предлагал з Польщею заключити мир, договор о дружбі там і союзничестві, но требовал, чтобы Польша отдала назад Германии так называемый Данцинский коридор, который связывал основную часть Германии с Кёнигсбергом.
Вот Гитлер упрашивал отдать мирно. Поляки отказались.
Ну що можна зробити? Ну, людина хвора.
Не знаю, не хотіла би з ним говорити. Кажеться, що такі люди нуждаються в ліченні, а не в розговорах на цивілізованому рівні.
Він перевіряє реакцію західних громадств, західних політиків на те, що відбувається зараз у Східній Європі.
Бачив цей вивід, Путін...
Видел это интервью. Путин – человек самовлюбленный, думает о власти России. Планировал, что война в Украине будет длиться несколько дней, а длится уже третий год.
Это такой посыл, как сгулять на стимулах демократичного громадства, которые не хотят воевать. Дать им некие такие цукерочку, которая подается вельми соблазнительный, так, про то, что махчима, ген мая рацию, махчима на сам речь можно было домовиться. И другие схаваны, я бы так сказал, месседжи, какие он этом дае, это про то, что вот, когда он кажет про Гитлера, мне сдается, он хочет расповесть и показать этом, что вот глядите, как тады с Гитлером домовились, а махчима сусветной войны б не было. Його можна було спинити ще іншими шляхами. Але країни пішли принципово, вирішили нічого не суступати. І це, до речі, вельми моцно зміняє російську навіть риторику історичну. Раніше вона завжди казала інакше. Зараз це таке оправдання нацизму, нацистської політики, яка з'являється навіть у путінському режимі абсолютно незаконною. Тобто по законі його повинні були вже притягнути до відказності, це слово. Ось. І таким чином він парановає эту ситуацию в Украине, ситуации тогда помеж Германией и Польшей. Нібито вы тогда змагались за некий Данцик тих Гданьск, а треба было просто соступить, домовиться, и мы бы не сгубили десятки миллионов жить.
Так это намек на то, что не стоило бороться за Украину, или на то, что не стоит бороться за Сувалки?
Зараз, коли я від вас це почула, звичайно, що я можу так передбачити, але я не чую. Я не є така людина, яка шукає чорного кота в кімнаті, якої немає.
Ми в НАТО, і це наш защитний зонтик. І поки ми в цій організації, чувствуємо себе до определеної степені в безпеці. Але не можемо виключити, що опасність є, очевидно.
Думаю, да, потому что мы же входим в НАТО, и если бы мы помогли кому-то, то они помогли бы нам, думаю, точно.
Myślę, że na pewno.
Znaczy, myślę, że tak, bo sama znam...
Думаю так, потому что сама знаю много людей, которые служат в армии, и думаю, что уровень подготовки наших войск на более высоком уровне, чем российских.
Российских, моим зданием.
Myślę, że póki nie zakończy się wojna na Ukrainie,
Думаю, пока не закончится война в Украине, Путин не будет настолько сумасшедшим, чтобы пойти еще на НАТО. История уже много раз показывала, что начало военных действий на разных фронтах плохо закончилось для агрессора.
Это был репортаж Еврорадио с польских сувалок.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Далее в программе Еврозум.
Чому Литва и Польша хочут забаранить импорт белорусских продуктов?
Для Польши и для Литвы это возможность простым и не вельми тяжким способом вырешить некоторые внутренние политические проблемы.
Сустренимся после новинок шоу-бизу.
Шоу-биз. Зибош.
Новины шоу-бизу на Еврорадио. Минулой ночью усе Оскары нарэшті опынулись в руках своих уладальников. Сёлетняя церемония прошла у основным так, як чакалася. Фаворит ведущих кинопремий свету Оппенгеймер доминовал по колькости номинаций и урэшті рэшт атрымал перамоги у галоўных з іх. Лепший фильм, лепший режиссер, лепший актер и лепший актер другого плану. Першая статуэтка у карьеры для кожнага створца узгаданай стужкі, для актёраў Кілена Мёрфі и Роберта Дауні-малодшага, а таксама для режиссера Крыстафера Нолана. Дарэчы, усяго кінастужка атрымала 7 узнагарод. Нягледзячы на прадказальныя прагнозы, цырымонія была дынамічнай і зладжанай. Перамога Эммы Стоун у намінацыі «Лепшая жаночая роля» была не зусім чаканай, бо «Оскара» праракалі Лілі Гладстоун з «Забойцы кветкавага месяца». Але ж ні кінастужка, ні рэжысёр Мартін Скарсезе не атрымалі аніводнай узнагароды, сутыкнуўшыся з жорсткай канкурэнцыяй з боку Апенгеймера. Варта адзначыць, што стужка «20 дзён у Марыупалі» перамагла ў намінацыі «Лепшы дакументальны фільм». І гэта першы «Оскар» для Украіны ў гісторыі. Принцесса Уэльская выбачилася за любую блытаніну, якую выклікала яе фотография до Дня Маці, пасля того, як 5 агентствов адклікалі здымак за проблем з редагаванням. Кэтрин у заяве, опубликованной у социальных сетках Кенсингтонского палаца, сказала, як і многія фотографы-аматары, я часам експериментую з редагаванням. Здымак, які, як паведамляецца, быў зроблены принцам Уильямом, стаў першым з удзелам Кэтрин пасля яе операцыі ў студзені. Увагу агентствов прыцягнула рука дачкі пары принцессы Шарлоты. Яна нібыта не адпавядае паставе рукава і выглядае быццам бы пасля апрацоўкі. «Оскар» — это уже давно не только про кино, але и про сучасную моду и стиль. Сёлета найлепшие голливудские артисты з'являлися на червоной дорожце у драматичных, часам ошаломляльных образах. Марго Робби здивила выразной черной сукенкой от «Версаче». Черный увогуле был у тренде, выдатные образы демонстрировали и Джейми Ли Кёртис, и Сандра Хюллер. Зендая уразила убором от Джорджо Армани, а Рита Морена у плисе «Стафты» и «Оксамиту». Габриэль Юнион взяла у блескучей Каролин Херейра, а Керри Маліган абрала стыль старагаліўудскага гламуру ў сукенцы ад Балінсіяга. Здаецца, толькі Аня Тейлор-Джой аддала даніну павагі культавым працам брэнда, з'явіўшыся ў сукенцы Діор Вянера. Мужчыны ў асноўным прытрымліваліся класічнага стылю са смокінгамі, але ж Райан Гослінг дадаў крышталі ў свой гарнітур ад Гучы. Колман Дамінга зрабіў кастамны гарнітур ад Луі Вітон, а Мэтт Бомер абраў смокінг насычанага фіялетавага колеру ад Брунелла Кучинеллі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еврорадіо.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
На першых пасля выхадных таргах долар упаў да мінімальнага за 5,5 тыдняў узроўню і цяпер каштуе 3 рублі 20 капеек. Еўра наадварот падрос і яго можна набыць за 3,5 рублі.
Відаць, што ваганнем курсаў цяпер умела карыстаюцца беларусы, якія па дадзеных Нацбанка за люты сталі чыстымі прадаўцамі валюты. Нацыянальны рэгулятар паведамляе, што за мінулы месяц жыхары краіны здалі ў банкі на 168 мільёнаў долараў больш, чым купілі.
І гэтым самым дапамаглі краіне падтрымаць золатавалютныя рэзервы ў той час, калі на сусветным рынку назіралася падзенне коштаў на золата.
Што яшчэ цікавага адбывалася ў апошні час у беларускай эканоміцы? эканоміцы. Распавядаем у нашай традыцыйнай рубрыцы «How much?».
How much? Колькі?
Добрый дзень. З вами рубрика «How much?», у якой мы гаворым пра асноўныя эканамічныя падзеі тыдня. Сёння пагаворым пра тое, ці з'яўляецца закрыццё яшчэ двух пагранпераходаў прадвеснікам поўнага закрыцця заходніх межаў. Чаму Літва і Польшча збіраюцца забараніць імпарт беларускіх прадуктаў? Але на пачатку крыху пра медыцыну. І пачнём са слова прэм'ер-міністра Рамана Галоўчынкі.
Хаця было введено недавно, ещё предыдущым міністрам, ценовое регулирование на стоматологические услуги, но поступающая с мест информация говорит, что нужного эффекта это не дало.
Это значит, улады попробовали регулировать цены у стоматологии и ничего из этого не отрымалось. Ничего доброго. Зауважьте, не я это сказал, признал премьер-министр. Там навод не про якость послухи, где оговорка, а про то, что после введения контроля над коштами, где-нибудь кошты не снизились, а наоборот выросли. Эксперимент над стоматологией дал эффект отворотный чаканням. Ну, а раз с экспериментом все отрымалось так недобро, то якая из этого выникает логичная выснова? Правильно, треба поэкспериментовать над усёй остатней медициной. В одной из недавних программ как раз разбирали, как Министерство охоты здоровья собирается выровнять кошты на медицинские послуги у приватных медцентрах и державных клиниках, у имя процветания и социальной справедливости. Але хваляваться не треба, бо, как сказал министр охоты здоровья Александр Хаджаев,
система здравоохранения продолжает функционировать в Республике Беларусь.
Чего тут хваляваться? Функционирует система в целом. Есть у наших службовцев еще поле для экспериментов над коштами, над медициной и над нашим здоровьем. А коли медицина сломается, они снова скажут, ой, принятые меры не принесли чаканого эффекта. После того, как Литва закрыла черговые два погранпереходы, черги грузовиков на межи выросли у разы. Зараз працуют только два переходы на межи с Польшей и Литвой и один на межи с Латвией. Транзитный коридор у направку захода звузился до померов бутелькового рыльца. Вот что сказал на этот конт прессовый секретарь Державного погранкомитета Антон Бычковский.
Подобные недальновидные решения разрушают трансграничные механизмы, наносят вред интересам простых граждан, грузоперевозчикам и субъектам хозяйствования как самой Литвы, так и Европейского Союза.
Ну, за интересы субъектов господарания Литвы и всего Евросоюза нехай переживает Евросоюз. Уладам Литвы лепше видать, что для их важнее. А нам бы со своими проблемами разобраться. Шлагбаум на заходней межи опускается. Нема никаких предмет, что в оглядальной будущине ситуация почне меняться у лепший бок. А предмет того, что она почне меняться у горший бок, хапая. Одразу после закрытия погранперехода керовник комитета по экономике Литовского сейма пропоновал увести заборону на импорт белорусских и российских продуктов харчевания. Заборону меркуется увести с 15 красовика этого года до 1 липня наступного. Идею уже подтримал президент Литвы Гитанас Наусед. А до этого, докладно с такой самой пропановой, выступил премьер Польши Дональд Туск. Латвия эмбарго на белорусское харчевание уже увела. Коли до его долучатся Литва и Польша, то дорога для белорусских продуктов у ЕС будет полностью закрыта. А шансы на то, что они долучатся, вельми великие. Будет для Польши и для Литвы эта махчимость простым и не вельми тяжким способом вырашить некоторые внутренние политические проблемы. Белорусская пропаганда вельми радовался за протестов европейских фермеров. Ну так у Польши и Литве подставой для протестов фермеров стало как раз падение коштов за танных импортных продуктов. И как сутишить своих фермеров, польским и литовским уладам логично заборонить импорт танных продуктов харчевания с Беларуси и России. Потому что Украина союзник, а у отношениях с белорусскими и российскими уладами Вильнюсу и Варшаве все равно уже нема чего гублять. Финансовые страты за этой забороной будут не особливо великими. За минулый год Беларусь продала у Польшу продуктов на 80 миллионов евро. Але вось тенденция однозначно недобрая. Глядячи на то, как развиваются подеи, сценар, при яким заходняя межа может закрыться кончатково, уже не сдается неверогодным. И коли нехто разважая об тем, что полное закрытие европейских межов с Беларусью немахчимо, что Европа на это николи не пойдет, потому что для Европы это будет означать занадто великие страты, что этого не может быть, потому что этого не может быть николи, то я просто хочу нагадать, что у красовику 21 года гэтак же абсолютно немахчимым подавалось полное закрытие поветренных межов Беларуси. И тем не меньше, уже амаль 3 года белорусские самолеты могут летать только во усходнем напрямку. И так само может сдариться и с сухопутными межами. Достатково одного серьезного инцидента, и шлагбаум опустится. Причем планка ступени серьезности этого инцидента у опошний час вельми моцно понизилась. Бо соседи личат, что белорусские улады створают погрозу их национальной безпеце. А как мы ведаем со своего властного досвиду, для национальной безпеки ничего не шкода. Некоторые для своей особистой национальной безпеки готовы забить и экономику, и будущее Украины. Европа пережила амаль полную отмову от российского газу и российской нафты. Уже отмову от гандлю с Белоруссией и она, соправды, як-нибудь переживе. Кольки наши чудовники рассказывали про то, как экономика Литвы абрынецца з-за забароны на транзіт беларускіх грузаў. А між тым, па памеры ВУП, Літва абагнала Беларусь, пры тым, што ў Літве 3 мільёны насельніцтва, а ў Беларусі 9 мільёнаў. Так што як-небудзь ужо закрытую мяжу з Беларусю Літва перажыве. Беларусь, канешне, таксама перажыве, але жыццё гэта будзе больш складаным. Нават пасля ўсіх санкцый ЕС усё яшчэ займае важнае месца ў беларускім знешнім гандлі. Не столькі як рынак збыту для беларускіх тавараў. За 10 месяцаў мінулого года беларускі экспорт у ЕС упаў у 2,5 разы. Іншая справа – еўрапейскі імпарт. Нашы чыноўнікі вельмі любяць нам расказваць пра тое, як яны абыходзяцца без еўрапейскіх тавараў. Але пад шумок размоваў пра поспехі беларускага імпартазамяшчэння, імпарт з ЕС у Беларусь за тыя ж 10 месяцаў вырас адразу на 40%. І гэта здарылася не таму, што мы засумавалі па іспанскім хамоне і французскіх сырах. Сыры і хамон займаюць нікчэмную долю ў еўрапейскім імпарце, а галоўнае ў імпарце з ЕС – гэта аўтамабілі, запчасткі, абсталяванне, ядзерныя катлы, станкі. За амаль 6 мільярдаў еўрапейскага імпарту, дарэчы, палова гэтага імпарту была з Літвы і Польшчы, траціна – гэта імпарт аўтамабілей. Вось мне неяк сумнеўна, што беларусы за 10 месяцаў мінулого года купілі еўрапейскіх машын больш, чым на 2 мільярды еўра. Прынамсі, ў 21 годзе за тыя ж 10 месяцаў Беларусь набыла ў ЕС машын на 460 мільёнаў долараў. Але затое пяціразовы рост пакупкі еўрапейскіх аўтамабілей шмат што тлумачыць пра поспехі беларускага экспарту ў Расію. Па дзіўным, зусім невытлумачальным і, вядома, абсалютна выпадковым збегу абставінаў, імпарт еўрапейскіх машын у Беларусь пачаў расці якраз праз пару месяцаў пасля таго, як ЕС увёў абмежаванні на продаж машын для расійскага рынку. Так што закрыццё еўрапейскіх межаў, яно пагражае не толькі гандлю Беларусі з ЕС, яно яшчэ можа сапсаваць і беларускі гандаль з брацкай Расіяй. На гэтым на сёння ўсё. З вамі была рубрыка «How much». Пачуемся на наступным тыдні. Усяго добрага.
«How much»
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.